Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы доверия. С точки зрения доверия Господу мы в прошлый раз говорили с вами о Иове, а теперь поговорим о Аврааме. Сегодня вторая, заключительная часть. И Авраам, отец веры, является для нас выдающимся примером в вопросе доверия Господу Иисусу. Он настолько доверял Богу и верил в Его обетование, что без колебания принес в жертву единственного, обетованного и возлюбленного сына Исаака. Ведь в Исааке Бог обещал умножить потомство Авраама, как читаем в Бытие 26, стих 4. «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные». Авраам твердо верил и доверял Богу, что он силен из мертвых, из праха воскресить ему сына, как читаем в послании евреям 11, стихи 17 и 19. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменованием. Этому доверию Богу, Авраам воспитал и своего слугу Элиезера. В истории Авраама и Элиезера мы имеем двойное свидетельство веры и доверия. С одной стороны, символично, потому что Авраам является прообразом Бога, нашего Небесного Отца, а Элиезер является прообразом Святого Духа. С другой стороны, как об этом говорит Писание, Авраам является отцом веры, а Элиезер — верным слугой Авраама и богобоязненным человеком, как мы сейчас убедимся. Авраам доверил Элиезеру очень большое и ответственное задание — найти жену Исааку, сыну Авраама. С этой целью он должен был совершить длительное путешествие. В своей человеческой мудрости он не мог выполнить это задание, но в вере он отправился в Месопотамию. Он предпринял этот длинный и трудный путь на родину Авраама. В готовности и молитве Элиезера мы видим, что в отношении этого трудного задания он полностью доверился Господу Иисусу. При достижении этой удаленной местности Элиезер молится в Бытие 24, стих 12, и сказал: «Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». Элиезер не говорит «сделай чудо», а говорит «сотвори милость». Элиезер не желает пустить исполнение ответственного задания Авраама на самотек, чтобы это не было делом случая. Он желает, чтобы Бог действовал и направлял действия Элиезера на верный путь. Он является тем же Богом, которому и Авраам доверяет. Элиезер знал, что этот Бог является всемогущим, и в истории приношения Авраамом Исаака Богу в жертву сделал невозможное возможным. Если Бог так велик, то не должен ли он и в малом, повседневных событиях быть великим? Чтобы точно выполнить задание Авраама, Элиезер просит у Бога знамения, на основании которого он мог познать, является ли та девица, которую он встретит, избранной Богом для Исаака. В Бытие 24, стихи 13 и 14 читаем: Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим. Знамение, о котором Элиезер просит Бога, не является сверхъестественным, но является событием, которое может происходить ежедневно. Это знамение не должно служить для укрепления его веры, но для познания Божьей воли. Едва Элиезер успел высказать Богу свою просьбу, как приходит Ревека, и ход за ходом исполняется просьба Элиезера. Когда Элиезер удивленно установил исполнение Богом его просьбы, то он преклонился перед Богом и благодарит за все. В Бытие 24, стихи 26 и 27 читаем. «И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал, «Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». И от нас Господь Иисус ждет, чтобы все наши заботы, нужды и проблемы мы возлагали в Его руки. Но наши желания и задачи совершенно иные, чем у Элиезера. Однако при всей этой разнице с Элиезером у нас есть что-то общее, и мы можем в молитве полностью довериться Господу Иисусу и переложить в Его руки все наши желания и заботы. И Мартин Лютер тренировал себя в этом вопросе. Он сказал, «Не достает ли вам чего-то или угнетает вас что-то? Свободно жалуйтесь пред Ним, ничего от Него не скрывайте. Что бы это ни было, выплесните все через край вашего сердца перед Ним». Как если бы вы полностью открыли свое сердце перед близким другом. Господь Иисус охотно слушает и очень желает помочь и посоветовать. Не бойтесь и не пугайтесь перед Ним, и не думайте, что все ваши проблемы слишком велики и многочисленны. Спокойно и уверенно выкладывайте все, даже если это полные мешки ваших давнишних нужд. Господь Иисус больше, чем все наши недостатки. Он может и желает больше сделать, чем решить все наши недостатки и нужды. Конец цитаты. К нашим недостаткам и притеснениям может относиться также тот факт, что мы чувствуем себя усталыми, рассеянными, безрадостными и вялыми, когда желаем помолиться. Один христианин открыто и честно признался, «Когда я желаю молиться, то часто нахожу, что мое сердце недовольно и не желает предстать пред лицом Господа Иисуса, даже если я знаю, насколько важны наши молитвы, то эмоционально мое сердце не расположено к молитве. Но даже в том случае, если ваше сердце чувствует себя очень недовольным по отношению к молитве, и вы неохотно идете на молитву, то не уступайте вашей плоти. Боритесь против этой лени. Просите Господа Иисуса дать вам желание к молитве и выдержки в процессе молитвы. Никакое другое время христиан сатана так мощно не атакует, как время при чтении Библии и особенно время молитвы. Не уступайте всем этим искушениям. Постоянно читайте Библию и регулярно молитесь, ибо молитва имеет великое обетование. В притчах 15:29 читаем. «Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит». Иакова 5, стихи с 14 по 16. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Молитва праведных имеет бесконечную силу, поэтому мы можем в полном доверии Господу Иисусу приносить Ему все наши нужды и заботы. Мы можем молиться за что-нибудь, осуществление которого мы не можем себе даже представить. В Евангелии от Луки, 18 стих 27, читаем: «Но он сказал: невозможное человеком возможно Богу». Иоанна 9:31. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». А теперь мы спросим себя, почему все же Господь Иисус ставит такое ударение на доверие лично к Нему? Причем, кроме выше рассмотренных примеров, Библия пестрит призывами к доверию Господу Иисусу, особенно в Ветхом Завете по отношению к Израилю. Чтобы не быть голословным, приведу несколько характерных примеров. Для этого повторю еще раз и наш главный текст. Псалм 36, стихи 3, 5 и 7. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину, предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему». Псалм 51, стих 10. «А я, как зеленеющая маслина в Доме Божьем, уповаю на милость Божью во веки веков». Псалм 61, стихи 6 и 9. «Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище». Псалм 77, стихи 6 и 7. «Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его». Псалм 113, стихи с 17 по 19. «Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит». В этом тексте мы видим призыв Святого Духа ко всему дому Израилеву, призыв к дому Ааронова, то есть ко всему священству. А в-третьих, видим призыв не только ко всем израильтянам, но и ко всем боящимся Господа. В этих боящихся Господа мы видим также и язычников. Притчи 14, стих 26. «В страхе пред Господом доверие твердое, и сынам своим он прибежище». Притчи 22, стих 19. «Чтобы доверие твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни». Исаия 12, стих 2. «Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь — сила моя, и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Этот список мест Писания, в которых Святой Дух призывает к доверию Господу Иисусу, мы можем еще далеко продолжить. Но мы вернемся к выше поставленному вопросу. Почему все же Господь Иисус ставит такое ударение на доверие лично к Нему? Я думаю, что каждый из вас знает, что на этот вопрос имеется в Библии совершенно однозначный и ясный ответ. Следует только внимательно читать Библию. Ответ на этот вопрос мы находим в Библии в разных аспектах. Во-первых, потому что большинство людей мира сего и многие христиане возлагают еще большое доверие и надежду на других людей. Во-вторых, на материальное имущество. В-третьих, на идолов. В-четвертых, на собственный разум. В-пятых, отвергающие Слово Божие. А если я буду говорить только о детях Божьих, то должен сказать, что наш Господь Иисус ревнует нас в этом вопросе и желает, чтобы во всех перечисленных пунктах мы возлагали наше доверие только на Него. В Псалме 145, стих 3 читаем: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». Очень метко и выразительно. Исаия 31, стих 1. «Горе тем, которые идут в Египет, то есть к людям мира сего, за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают». Тоже очень метко сказано. Притчи 25, стих 19. «Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия». А в Иеремии 9, стих 4 и в Михе 7, стих 5 Господь Иисус предостерегает нас от доверия самым близким друзьям и даже родственникам. Иеремия 9, стих 4. «Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы». Миха 7, стих 5. «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем», то есть от жены, «стереги двери уст твоих, не доверяйте им». Но в Иеремии 17, стих 5 Господь Иисус еще резче высказывается в отношении нашего доверия людям. Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и у которого сердце удаляется от Господа». В последнем выражении этого стиха «и которого сердце удаляется от Господа» мы видим главную причину, почему Господь Иисус ревностно приглашает всех нас доверять и доверяться только Ему, чтобы наши сердца не удалялись от Него, нашего Спасителя. Поэтому в стихе 7 этой же главы Он говорит: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». Противоположность доверия людям наш Господь Иисус говорит также устами Давида в Псалме 124, стих 1. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек». В отношении доверия богатству и славе прекрасно говорят следующие места Писания. Псалм 51, стихи 8 и 9. «Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем». Псалм 61, стих 11. «Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». А по отношению к детям Божьим Святой Дух увещевает о том, чтобы мы не копили сокровищ на земле и не возлагали на них наше доверие. Хорошо об этом сказано в Евангелии от Матфея 6, стихи с 19 по 21. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкопывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкопывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вопрос идолопоклонства является на протяжении всего времени существования людей на земле главным оружием сатаны, чтобы отвлечь людей от Бога, от веры в Бога, чтобы увлечь их с собой в вечную погибель. А Бог, в противоположность этому, хочет, чтобы все люди спаслись для жизни вечной. Поэтому Господь Иисус особенно резко осуждает идолопоклонство, то есть доверие идолам, доверие сатане. Уже при выводе Израиля из Египта между Господом Иисусом и израильтянами разгорелась борьба по вопросу египетских идолов. Пророки Иезекииле 20, с 7 по 9 стих читаем. «И сказал им, отвергните каждой мерзости от отчей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог вас». Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от отчей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал, изолью на них гнев мой, истощу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они, и пред глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И пророк Амос вынужден жаловаться на Божий народ Израиль за его неверность к своему Богу на протяжении всего следования в пустыне. Амос 5, стихи 25 и 26. «Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали для себя». Поэтому уже при выходе из Египта Господь Иисус предостерегает свой народ от идолопоклонства и его последствия. В Исходе 20 стихи со 2 по 5 читаем. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Многие христиане думают, мы далеки от такого поклонения идолам. Но они жестоко ошибаются. Нашими идолами могут быть наша жена, наши дети, наша профессия, наша автомашина, наша пища и так далее. Но кроме этого, многие дети Божьи, вопреки запрету Господа, делают себе кумира и различные изображения. В этих изображениях мы видим три позиции. Первое, что на небе вверху, второе, что на земле внизу, и третье, что в воде ниже земли. В этих трех позициях мы видим Господа Иисуса на небесах до Его пришествия в плоти на землю. Второе, Его пребывание на земле в плоти. И третье, Его трехдневное пребывание в царстве смерти. А дети Божьи делают себе в основном изображение мнимого Иисуса, когда Он в плоти находился на земле среди людей. А эти изображения, как бы люди пред ними ни благоговели, являются ничем иным, как настоящими идолами, потому что Господь Иисус запретил людям делать эти изображения, как в свое время Моисей должен был по заданию Господа Иисуса сделать медного змея, которого Езекия впоследствии убрал, потому что израильтяне превратили его в идола и постоянно ему кадили. В 4 книге Царств, глава 18, стих 4, читаем. «Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан». В тысячелетнем мирном царстве Господь Иисус простит остатку Израиля наследственный грех и изольет на него Божий Дух, поэтому они познают мерзость идолопоклонства своих предков. Исаия 42, стихи 16 и 17. «И поведу слепых дорогою, которые они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: вы наши боги». Святой Дух предостерегает также людей не полагаться на свой разум, который сатана стремится использовать против познания Бога и его воли. Притчи 3, стих 5. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Люди, как в Ветхом Завете, так и в настоящее время, полагаются на свой разум и отвергают Слово Божие, как читаем в Исаии 30, стихи с 9 по 13. «Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят: перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Посему так говорит святый Израилев: так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно в одно мгновение. Зато устами Давида Господь Иисус говорит в Псалме 55, в стихах 4, 5 и 12: «Когда я в страхе, на тебя я уповаю, в Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его». И как вы думаете, дорогие во Христе Иисусе братья и сестры, получили мы ответ на наш вопрос, почему наш Господь Иисус ставит такое ударение на наше доверие к Нему? Чтобы получить окончательный ответ на наш вопрос, Святой Дух останавливает нас на этом месте и обращает наше внимание на одно из главнейших качеств существа нашего Господа Иисуса. Я отметил только 5 пунктов, по отношению которых Господь Иисус ждет, чтобы мы Ему доверяли. Но я должен отметить, что в этих 5 пунктах даже самые добросовестные дети Божьи не всегда проявляют верность Господу Иисусу. Именно поэтому Святой Дух обращает в конце рассмотренных 5 пунктах наш взор на самого Господа Иисуса и показывает, как Он относится к нам даже в тех случаях, когда мы сознательно или несознательно проявляем по отношению к нему неверность. В противоположность нашей неверности он всегда верен, как читаем во втором послании Тимофею 2, стих 13. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Еще много можно сказать о доверии Господу Иисусу и о том, что отвлекает людей от этого доверия, о том, на что возлагает свое доверие природный человек и даже дети Божьи. А о верности Господа Иисуса к своим искупленным можно и даже следует сказать отдельную проповедь. Современники Господа Иисуса на земле видели и знали, что Он во всем доверяет Своему Небесному Отцу, поэтому о Нем и сказали, когда Он висел распятым на Голгофском кресте и молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки 23:34. Закончим нашу сегодняшнюю тему стихом, из которого следует, что наш Господь Иисус доверял Своему Небесному Отцу и этим самым дал нам пример, чтобы и мы, все дети Божьи, доверяли Ему и нашему Небесному Отцу. Евангелие от Матфея, 27, стих 43. «Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: „Я Божий Сын“». Аминь.